эфире новости. Сегодня мы все 15 минут освещаем крушение вертолета в Киевской области, на борту которого было руководство МВД Украины. Он упал в Броварах у здания детского сада. Это сейчас прямая трансляция из Киевской области, город Бровары. Там находились, в детском саду находились и сотрудники, и дети. По уточненным данным, известно о 17 погибших. Среди них четверо детей и украинские чиновники. Погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. 25 человек, по меньшей мере, ранены, большинство из которых также дети. Наш корреспондент работает на месте крушения. Перед тем, как мы покажем прямую трансляцию оттуда вместе с нашим корреспондентом и его детальный рассказ о произошедшем, посмотрите на первые кадры аварии, снятые очевидцами.
Это пиздец, как говорится. Я ебать, как урод.
Нашего корреспондента вы сейчас видите на своих экранах. Борис Сачалко, он работает, как я уже говорила, в Броварах. Боря, что известно о жертвах? Каковы масштабы разрушения? Что ты видишь?
Вот сейчас позади меня вы видите, как работает спецтехника. Это работают спасатели у детского садика, возле которого и произошла трагедия. От самого утра, когда мы приехали, этот кран, он поднимал просто такие огромные куски этого детского садика, которые могли просто обвалиться. Практически все утро на территории сада работали криминалисты, работали спасатели. Спасатели работают и сейчас. Часть вертолета, который сюда упал, находится вот на этой лужайке возле детского сада. Другая часть, она перелетела и приземлилась с другой стороны детского садика, вот между садом и тем домом. Причем в интернете очень много фото и видео, как несколько частей этого воздушного судна, они просто упали в один из подъездов этого дома, и как раз возле него в это время находились люди, и они в это время погибли. Во время падения, во время крушения вертолета в детском саду находились дети, их практически всех оттуда вывели. О том, что в вертолете находилось руководство Министерства внутренних дел, стало известно практически сразу, минут через 40. Это рассказали на брифинге журналистам вот здесь, а также возле детского сада. Чуть позже огласили информацию о том, что насчитали 15, по предварительным данным, 15 погибших. Еще есть около 3 десятков пострадавших и раненых. Они направлены в местные больницы. Как рассказывают медики, им не грозит опасность. В большинстве случаев это ожоги разной степени тяжести. Как рассказывают местные, вертолет летел очень низко над уровнем земли и практически задел даже школу, которая находится позади оператора, позади камеры. Одни местные рассказывают о том, что вертолет летел и двигатель не крутился, лопасти не крутились. Другие говорят о том, что все было штатно и все было хорошо, но абсолютно все сходятся на том, что воздушное судно, оно летело очень низко, ну вот просто критически низко. Сейчас здесь продолжаются спасательные работы в школе, которая находится вот недалеко от детского сада. Развернули такой штаб гуманитарной помощи, психологической помощи. Туда приходят родственники погибших, родственники раненых. Журналистов просят не очень там снимать, для того, чтобы не мешать психологической работе. В штабе работают медики, работают психологи. Сейчас в разных частях вот детского сада, дело в том, что территория большая, вот она вся огорожена такими и ленточками, и забором, начали появляться цветы. Эти цветы сюда приносят просто местные люди. Вот я попрошу сейчас оператора, если можно, показать одно из таких мест. Таких мест достаточно много. Иногда приносят даже цветы и детские игрушки.
Борь, перед тем, как оператор не показал нам эту картинку. Просто вначале было много информации о погибших и пострадавших. Говорили сначала 15 погибших, потом 18. По итогу, по меньшей мере, их сейчас 17. Это последние уточненные данные. Борь, скажи, пожалуйста, мы видели первые кадры крушения. Естественно, это страх, паника. Жители разбегаются в разные стороны. Сейчас, получается, они не боятся, ну, скажем, организовывать такие стихийные мемориалы и нести цветы, если есть у нас возможность это увидеть.
Действительно, такие мемориалы, они появляются то тут, то там. Вот я все-таки попрошу сейчас навестись на это место. Люди действительно, они приходят, их достаточно много. Сюда также приходят и правоохранители, также приносят цветы. Пока что нет какого-то одного места, куда приходят, какого-то определенного места, куда приносят эти цветы. Пока что они появляются то тут, то там. Люди говорят, что действительно, они сначала очень сильно испугались, они подумали сначала, что летит ракета, но взрыв был очень сильный, но дома, которые находятся рядом, они не критично пострадали. Немного, где даже есть пострадавшие окна. Местные рассказывают только о том, что был очень сильный, очень огромный столб огня и дыма.
Борь, скажи, пожалуйста, насколько я поняла, если часть этого вертолета упала у подъезда, я так понимаю, что это было около 8 утра, и что как раз родители вели детей в тот самый детский сад, вблизи которого произошло крушение, я так понимаю, что пострадавшие как раз были там в том числе.
К сожалению, не могу сказать, родители ли это, но пострадавшие точно это местные жители, которые как раз выходили у подъезда. Они вот первые кадры с места крушения, были, которые были сняты, там еще находились тела, они находились возле того подъезда. Вот местные мне также сегодня рассказывали о том, что когда все произошло, первый звук, который они услышали после взрыва, это был крик матерей. Как раз это было в 8 утра, это то время, когда когда детки собираются в детский сад, когда детей отводят в детский сад, поэтому рядом действительно находилось много людей, это было то время, когда родители еще не успели отойти.
Боря, спасибо большое. Надеюсь, что еще увидимся в этом эфире. Борис Сачалко, наш корреспондент, работает сейчас на месте крушения вертолета, в результате которого погибли люди, и в том числе все, кто находились на борту, 9 человек. Борис Сачалко, спасибо большое. Сейчас есть возможность послушать одну из свидетельниц произошедшего.
Мы почули тільки, що взрыв, вибігли. Дочка побігла по внучку, бо внучка ходить у садочок, забрали, а там уже горить усе, і машини коло 19-го дома горять. Так, да, чули, воно летіло спочатку.
Тільки чули, бачили.
Так, да, воно, ми почули, бо в квартирі на першому поверсі, чули, що такий гул, а потім різко бах, і все. І огонь, і плам'я в садочку, і загорілося.
Одна из свидетельниц произошедшего сказала телеканалу «Суспільне» в Украине, что она видела, что вертолет загорелся еще в воздухе, на что в национальной полиции Украины уже ответили, что могут принять это как свидетельство произошедшего, однако не могут сказать сейчас, назвать это терактом и рассматривать только одну версию произошедшего. Как мы уже говорили вам, 17 погибших, до 30 человек ранены, большинство из которых дети. Они поступили в местную больницу, там сейчас тоже работает наш корреспондент. С минуты на минуту узнаем о состоянии раненых. Пока давайте поговорим с вами о важности и роли руководителей Министерства внутренних дел для страны, тем более во время войны. Погибли все, кто был на борту. 6 чиновников, 3 члена экипажа. Для начала о главе МВД. Денис Монастырский. Это второй министр внутренних дел при Зеленском. Когда он стал президентом, ведомство возглавлял Арсен Аваков. В 2021-м на его место поставили Монастырского, который на тот момент был народным депутатом от «Слуги народа». Еще тогда СМИ говорили о его тесных связях с Аваковым. Во время войны совместно с прокуратурой, среди прочего, полиция расследует возможные военные преступления. Преступления России, в том числе пытки и убийства гражданских на оккупированных территориях. Летом Денис Монастырский в интервью нашему телеканалу говорил, что для МВД и для него лично с началом вторжения самым важным было не допустить массового перехода украинских правоохранителей на сторону Москвы, как это было в 2014 году, и не допустить утечку секретных данных. как считал Монастырский, его ведомство с этой задачей справилось. На сегодня всего по делам о коллаборационизме полиция открыла 2300 уголовных дел. Погиб при крушении вертолета его первый заместитель Евгений Енин. Он известный в Украине юрист и дипломат. На протяжении своей карьеры работал в нескольких ведомствах. Начинал со службы в оперативных подразделениях СБУ и внешней разведки. После этого он долгие годы, около 10 лет, работал в дипломатических учреждениях, начиная с должности секретаря посольства Украины в Молдове и до заместителя министра иностранных дел. С этой должности он как раз ушел в МВД. Публичной фигурой он стал, вероятно, в 2016 году, когда занял пост заместителя генерального прокурора Украины. Он занимался международным направлением – поиском активов бывших топ-чиновников, которые сбежали из страны во время протестов на Майдане. При его каденции в государственную казну вернулись 1,5 миллиарда долларов. Это деньги, которые были на счетах близкого окружения Виктора Януковича. В МИД его позвал нынешний глава Дмитрий Кулеба. Енин отвечал там за международные спецоперации ведомства. Это, например, он взялся отстаивать интересы Украины в деле о сбитом Боингом на Донбассе, отвечал за эвакуацию из Афганистана с приходом к власти талибов и вывода американских войск. Еще до полномасштабной войны и, соответственно, во время Евгений Енин координировал сотрудничество с Международным уголовным судом. По последним данным украинских СМИ, 10 пострадавших доставлены в ожоговый центр Киева. 5 из них в тяжелом состоянии. Изначально, как мы уже говорили, пострадавших направляли в Броварскую, в местную больницу. Там работает наш корреспондент Юлия Жукова. Юля, расскажи, пожалуйста, что тебе известно о состоянии пострадавших.
Женя, привет. Мы сейчас находимся как раз в ожоговом центре города Киева. Каких-то подробностей именно о состоянии пострадавших еще нам главврач не рассказал. Сказали, что вот буквально выйдут с минуты на минуту для того, чтобы прокомментировать состояние. Здесь есть и родственники пострадавших. Все они довольно в тяжелом психологическом состоянии, так как вот трое из этих 10 человек, которые сюда доставили, это дети. Они находятся в тяжелом состоянии. В реанимации также это некоторые мамы детей или просто прохожие, которые были рядом и пострадали. Часть пострадавших сейчас находится в местной Броварской больнице. Мы там тоже были. Вообще всего в целом по последним данным уже 25 человек получили ранения. 11 из них дети. В большей степени это ожоги. Часть пострадавшим помощь предоставили амбулаторно. Людей призывают, украинцев, киевлян, сдавать, приходить кровь, и которую потом будут направлять сюда, в ожоговый центр для пострадавших.
Юль, подскажи, пожалуйста, не было ли возможности пообщаться с врачами? Я понимаю, что сейчас у них совершенно другие задачи, но, возможно, представитель больницы выходил на брифинг и что-то говорил вам.
Ну вот, как я уже сказала, буквально через 5 минут должен выйти сюда главврач и уже рассказать более подробно о состоянии пострадавших. Я знаю, что некоторых родственников пустили вовнутрь больницы, они сейчас находятся там, но из-за того, что у них, скажем так, очень тяжелое психологическое состояние, все отказываются от комментариев. Вот здесь я, например, познакомилась с женщиной, родственницей, у которой пострадала здесь мама с ребенком, которая как раз вела в садик в этот момент своего ребенка. Они сейчас находятся в реанимации в очень тяжелом состоянии с большими ожогами.
Юля, спасибо, что держишь нас в курсе того, насколько пострадали люди. Вот сейчас, в частности, Юлия Жукова, наш корреспондент, работает возле ожогового отделения. Юль, подскажи, пожалуйста, а есть ли какая-то реакция украинских чиновников, возможно, на произошедшее? То есть часть из них мы, конечно, будем озвучивать в наших эфирах. Что у тебя есть?
Да, целый день украинские политики, чиновники, вообще главное руководство страны выражают свои соболезнования. Это первая, да, скажем так, эмоция. Вторая – это шок, потому что никто не может поверить в то, что произошло. Многие, это не только коллеги, да, скажем так, для депутатов, представителей Кабмина, но и там были друзьями и Денис Монастырский, и Енин. И сегодня Денис Шмыгаль сообщил о том, что будет собрано внеочередное заседание правительства, на котором выберут временного руководителя МВС. По процедуре это будет один из заместителей Монастырского, но кто именно может занять этот пост, пока непонятно. Вот буквально в 3 часа по Киеву должно начаться это заседание, после которого уже станет известно.
Насколько я понимаю, 5 заместителей было у главы МВД, и как только, конечно же, появится информация, обязательно скажем ее в нашем эфире. Это была наш корреспондент Юлия Жукова и о реакции Киева, и о состоянии пострадавших, потому что она работает возле ожогового центра в Киеве. Спасибо большое, Юль. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на крушение вертолета в социальных сетях. Он высказал свои соболезнования в связи с гибелью людей. Зеленский сказал, что поручил расследование службе безопасности Украины и национальной полиции. По поводу гибели руководства МВД он сказал так и процитирую: «Это команда, настоящие патриоты Украины. Светлая память всем, чьи жизни отняло это черное утро». Конец цитаты. Пока никаких новостей о том, кто возглавит ведомство, нет. Как уже сказала моя коллега Юлия Жукова, временного исполняющего обязанности министра внутренних дел вместо погибшего Дениса Монастырского изберут сегодня на внеочередном заседании правительства. Позже главу МВД, кандидата на исполняющего обязанности, должна назначить Верховная Рада после согласования с соответствующим комитетом. В офисе президента Украины сказали, что вертолет с руководителями Министерства внутренних дел летел в одну из горячих точек, где идут боевые действия. Позже выяснилось, что это должна была быть Харьковская область. Не только в Украине реагируют на крушение вертолета и на гибель людей. Международные политики, лидеры разных стран тоже высказываются по поводу этой катастрофы. За международной реакцией случившегося следит мой коллега Сайхан Сынцаев. Сайхан, здравствуй. Расскажи, что говорят мировые лидеры о случившемся. Есть ли комментарии со стороны России?
Женя, приветствую тебя. К этой минуте со стороны российских властей пока нет никакой реакции. Но свои соболезнования после случившегося в Украине выражают политики из многих других стран. Так, президент Польши Анджей Дуда заявил, что воспринял новости из Броваров с большой грустью и добавил, что его мысли с семьями погибших. Свои соболезнования высказали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании. По словам Риши Сунака, Лондон будет поддерживать Украину до тех пор, пока Владимир Путин будет продолжать свою ненужную войну. Председатель Европейского совета Шарль Мишель в своем твиттере заявил, что присоединяется к скорбящим по трагедии в Броварах. Он сказал, что погибший министр внутренних дел Украины Денис Монастырский был большим другом Евросоюза. Прокомментировали случившееся также президент Европейского парламента Роберто Мецола и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Процитирую ее: «Трагедия ударила по сердцу истерзанной войной Украины. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших, президенту Зеленскому и всей стране». Конец цитаты. Соболезнования семьям погибших и украинскому народу принесла и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она добавила, что трагедия в Броварах – это еще одно трагическое напоминание огромной цены, которую Украина платит за свою свободу в войне с Россией. Также свои соболезнования в связи с трагедией выразили министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, а также власти Австрии, Швеции, Бельгии, Румынии, Мальты, Нидерландов, Испании, Латвии и Литвы. Женя.
Сайхан, спасибо тебе большое. Сайхан будет работать в течение дня и в разные наши вечерние программы, а также будет готовить материалы о том, как мир реагирует на то, что произошло в Броварах. Спасибо большое. Давайте с вами суммируем информацию, которая есть к этому часу о крушении вертолета в Киевской области. Итак, по меньшей мере 17 человек погибли. 9 из них находились на борту, включая главу МВД и его первого заместителя. Среди жертв есть дети. Вертолет упал вблизи детского сада и жилого дома. Это было около 8 утра по местному времени. Детей как раз вели в детсад. Следователи службы безопасности Украины начали досудебное расследование. Есть несколько версий аварий. Среди них я озвучу вам 3 наиболее рассматриваемые ведомством. Первое – нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета и преднамеренное действие по уничтожению транспортного средства. Тут пока никаких подробностей служба безопасности не указывает. Известно, что группа сотрудников МВД летела в Харьковскую область к линии фронта. кто возглавит теперь ведомство к линии фронта, имеется в виду Харьковской области, это позже стало известно. Теперь кто возглавит это ведомство, будет решаться на заседании правительства в ближайшее время. Потом кандидатуру будет утверждать Верховная Рада. Спасибо, что все это время оставались вместе с нами. О причинах крушения и последствиях также смотрите в наших вечерних программах. До встречи.
После рождественских и новогодних праздников пришла пора оторвать лицо от оливье и взглянуть в глаза реальности.
А реальность не радует. Война ни на минуту не прекращалась, несмотря на одностороннее прекращение огня.
И чем дальше, тем острее вопрос, ради чего все это было затеяно.
Где результаты работы? Все хуже и хуже. Никто не хочет со мной встречаться. Даже в церковь на рождественскую стрелку с Иисусом никто не пришел. Мировые лидеры отказываются со мной разговаривать.
А Лукашенко?
Давайте без подколок. Короче, надо все интенсифицировать. Вот тебе чего не хватает? Мозгов?
Мозгов полно. Хоть взаймы давай. Людей нет! Нужна новая мобилизация!
Мобилизация? Это украинский фейк. Не все, что идет из Украины, плохо. Сколько, они говорят, мы мобилизуем?
500 тысяч.
Так загребите миллион. Тогда их сообщения точно будут фейком.
И военную реформу хорошо провести. Забирать в армию до 30 лет. И начиная с любого возраста.
Чтоб беременные рожали прямо на передовой. Повзводно, с залпами. В сторону противника.
И пусть вдовы публично возмутятся. Типа, чё это нас так мало? Даешь еще миллион.
Предложения хорошие, но где взять денег?
Надо 50% прибыли у госкомпании отжать.
Отжать? Вы что, гопник? Надо говорить «изъять», а тех, кто против, запинать в подворотне. Тогда мы точно достигнем целей.
Извините, а что за цели? В чем соль?
Женя, напомни, в чем соль-то?
В Бахмуте, а должна быть у меня.
Ах да, ты же у нас ресторатор.
А он не мог деньги на соль из бюджета стырить, как все нормальные люди?
Вариант, но тогда бы мы не достигли целей. Во! Вставил вам дрозда, и пошла движуха. Уже звонят из-за рубежа. Это кто?
Кто-кто? Макрон в пальто!
А пока пранкер Сашок разыгрывает Вована, у нас рекламная пауза с тем же персонажем.
Суперцелителем, чье имя давно признано диагнозом.
Наша клиника обеспечивает полный спектр услуг. Диагностирование оппозиции на расстоянии, пломбировка каналов утечки граждан за границу, ампутация имущества и гражданства при малейшем подозрении на экстремизм. Наши костоправы переместят ваш головной мозг в костный и вашу оппозиционность снимет как лукой. А? Предложение ограничено сроком моего пребывания на посту главы больницы.
Сорян, мы тут с попкорном приготовились к репортажу из самой гущи. Да что там гущи? Из самой жижи событий из Букингемского дворца.
Наш пернатствующий корреспондент о главном скандале года. История о том, как Карл Гарри украл детство.
Я пробралась в святая святых британской монархии, чтобы поговорить с человеком, ставшим известным благодаря книге принца Гарри. Как, кстати, она называется?
Гарри и принцесса полукров. не поймаете. И так скандалов выше крыши из-за этого сборника детских обид. Вот, он мечтал о тюбике с мыльными пузырями, а ему подсовывали пузыри из богемского хрусталя. Хотел трехколесный велосипед, а ему купили Роллс-Ройс.
Прямо мурашки по перьям. Дети где-нибудь в Африке, наверное, читают и плачут от такой несправедливости.
К тому же книга напичкана неточностями и фейками.
Например, рассказ о том, как Гарри потерял девственность за пабом.
Вот, полная чушь. Скотланд-Ярд эту девственность мигом нашел и вернул на место.
А что насчет кокаина? Ночью, на вечеринке.
Фантазии автора. В Британии кокаин принято подавать во время 5 o'clock.
Но в Афганистане эта книга зашла. Многие там мечтают получить автограф автора вместе с руками.
Давайте за всей этой светской мишурой не забывать о том, что сейчас по-настоящему волнует мировую общественность.
Вы имеете в виду войну в Украине?
Нет, предстоящую этой весной мою коронацию.
В каждой стране свои новогодние традиции. В Италии, например, выбрасывают старую мебель из окон.
А в Бразилии на Новый год принято устраивать зажигательные погромы в правительственных зданиях.
Где-то готовят оливье, где-то гуся в яблоках, а где-то готовят почву для переговоров, тоже традиционных.
Товарищ Олов, вам исключительно повезло.
В чем?
Вы мечтали поучаствовать в красивом старинном европейском обычае?
Конечно. А как он называется?
Выплата репараций Польше.
Надо же. И какова моя роль?
Вы должны завтра на рассвете принести 1 300 000 000 000 евро.
Вы меня извините, я не могу этого сделать.
Поймите, у нас в Польше в конце этого года выборы. По обычаю, кунаки жениха по партии требуют у Германии выкуп. Они будут кричать, мы будем жаловаться в прокуратуру. Вон, в Голливуд. Но это всего лишь красивый предвыборный обычай.
Скажите, а нельзя обойтись без всех этих репараций?
Можно. Можно отойти деньгами. 1 300 000.
Новый год в Израиле встретили в сентябре, но поскольку праздника опять хотелось, то решили отпраздновать новое правительство.
Тем более, что там этот праздник гораздо чаще, чем Новый год.
А новое правительство приготовило мешок с подарками, точнее, корзину. В ней и изменение закона о возвращении, и юридическая реформа, и новый порядок выдачи паспортов репатриантам, дарконов.
Короче, раздарконили ситуацию.
О, вы, гражданство ожидая, для внуков до 7 колен внемлите, я предупреждаю. Вам в результате будет хрен. Чтоб усидеть на кресле этом, я должен по приоритетам коллегам дать понаписать хоть 100 про алию законов. А быстрых к выдаче драконов теперь вам тупо не видать.
В Китае отменили все ковидные ограничения. И все китайские туристы рванули по миру.
А вот самому ковиду на чужбине стало неуютно. И он решил вернуться в Китай.
И там почувствовал себя как дома.
Научу тебя быть самым сильным,
чтобы победить всех людей.
Учитель, зачем мне побеждать всех людей?
Своими протестами после моих выборов они мешают мне медитировать и ждать, когда к моему берегу приплывет Тайвань.
Я понял. Чтобы победить, надо использовать слабость противника.
Правильно. Слабое место у людей – иммунитет. Я об этом позаботился, используя прием «нулевая терпимость». Ты атакуешь? Я ставлю блок на подъезд. И сразу атака на иммунитет.
Ой, круто! А когда я стану самым сильным, я смогу победить и вас, учитель. Сяду на берегу и буду ждать, когда вы снова пойдете медитировать после следующих выборов.
Жопу не застуди сидеть. Следующих выборов не будет.
На этом все. Подписываемся, убираем елки, ставим лайки.
Каждый лайк заповеднику – это один хрен войне.
Хотя вояки не унимаются. Запустили в Атлантику то ли корабль горшков с цирконами, то ли горшок оружия.
Горшочек не вари, задолбал.
Ого!
Про сармат уже спето немало, будоражит он тестостерон.
Распахни в изумлении хлебало, вот плывет на горшкове циркон.
Разовьет сходу он 10 махов и покажет всем Кузькину мать.
Если грозно цирконом упаха, на весь мир с амплитудой махать.
Эх, сармат, цирконушка, эх, гуляй, гармонушка, ща пройдем с сарматушкой до дышка. Эх, циркон, сарматушки, показать из прядушки, вон, чё есть у дедушки, бабушки.
А не будет циркона с сарматом, супостата возьмем на испуг.
Напугаем ежа голым задом и спустив из него гиперзвук.
Мир кошмарить нам хватит ресурсов, лишь бы ветер свистел в чердаке.
И несут боевое дежурство тараканы у деда в башке.
В голове у бабушки комплекс геростратушки. Помирайте с дедушкой, бабушки. Ладушки да ладушки, где были у бабушки? За кукухою летят сарматушки.
Привет, проходите. Меня зовут Бен Корман. Присаживайтесь. Перейдем сразу к делу. Ваша рекомендация выглядит отлично. У вас есть опыт, что нам нужен. Наши сотрудники будут рады принять вас. И чтобы помочь вам определиться, я кое-что расскажу о нашей работе. Добрый день, Touch Financial.
Human Rights Watch. Добрый день, ВВФ.
Здравствуйте, я звоню насчет стажировки. Нашел объявление в интернете.
Стажировки?
Э, Это стажировка, на которой я действительно буду что-то делать? Или она так, чисто посмотреть?
Да, конечно. Вы будете что-то делать.
Мы хотим сделать ее максимально приближенной к реальной работе. Вы хотите работать?
Я сама стажер.
А, вы стажер?
Да, и на вас будет лежать очень много ответственности.
И сколько платят?
Вы знаете, она бесплатная.
Питание, проживание, проезд оплачены будут?
Нет, к сожалению, нет.
Понял. Вообще ничего?
Нет.
Окей.
Окей.
И почему не оплачивается?
Потому что в первую очередь мы делимся опытом.
Это похоже на работу.
Да, это и есть работа. Но работа стажеров в нашей компании не оплачивается. Вы понимаете, что это значит?
Назови меня стажером.
И какой был план?
План был такой. Мы закончили университет и не могли найти работу. Все устраивались на стажировки или неоплачиваемые стажировки, но сложилось ощущение, что всех это устраивает, и никто не собирается ничего менять. Поэтому мы подумали, раз мы и так не работаем, то подадим заявку на стажировку, будем ее проходить и снимать о ней фильм.
Мы всегда принимаем заявки на стажировку. Вы уже подали заявку?
Мы приготовили наше резюме, отправили заявки. Надеюсь, что кто-нибудь нас возьмет.
Пробовали в Publicis?
Нет. И спустя некоторое время нам ответили. Я испытывал смешанные чувства, когда меня приняли. Я учился на международных отношениях и в детстве мечтал работать в ООН. И когда мне предоставилась такая возможность, я принял ее не с целью построить свою карьеру, а совсем для другого. Не знаю, это забавно. Хотите совместное фото? Да, да, конечно, без проблем. Улыбочку. Скажите «мир».
Мир.
Улыбка. Сыр.
Улыбка.
Американская мечта? Что это значит? Я не знаю. Ты знаешь, что это такое? Я вот, наверное, нет. Нет, серьезно, я сам не отвечу. Что такое американская мечта? Степень бакалавра, образование, семья? Не знаю. Для меня американская мечта — это чтобы у всех был шанс следовать за своей мечтой, какая бы она ни была. Меня зовут Кайл Грант. Я из Нью-Йорка. Из Гарлема вышло много людей в хип-хоп-культуре. Лично моим кумиром был Диди Шон Комбс. Смотришь на него и изумляешься. Если он смог, то, может, я тоже смогу. Понимаете? Все, что он вкладывает в свою музыку, строится примерно на том же, что видел я. Если бы вы пришли сегодня, вы бы взяли неоплачиваемую стажировку? Вы бы стали проходить через все это опять? Да, я бы взялся за что угодно, что просветило бы меня. Кто бы что ни говорил, Но люди, которые действительно работают, действительно верят в себя, не сдаются на пути к мечте, неважно, сколько раз они терпели неудачу, эти люди добиваются успеха. Он поступил в университет. И я тоже должен поступить, если хочу пойти по его стопам. А затем он пошел на стажировку в Uptown Records. Значит, мне тоже надо туда. Этот человек был для меня примером. И все, что Диди делал, делал я. Точка. Я провел очень много времени в библиотеке. Отправлял свои резюме повсюду. Universal, Sony, Emmys, Fox, неважно. Я искал везде, от совета директоров до отдела кадров. И я отправлял свои резюме каждому из них, всем, кто мог обратить на него внимание. Некоторые мне даже звонили и просили перестать. Но мне было плевать, я не перестал. Warner Music связались со мной. Они такие: «Мы получили твое резюме, мы заинтересованы». Для меня это было первым шагом. Идешь на стажировку, начинаешь там, это начальная стадия, и ты взбираешься по карьерной лестнице. В итоге мне перезвонили, и я получил работу. В голове я уже представлял, будто продаю записи.
Это за футбол. За футбол много. Баскетбол, чирлидинг. Я была чирлидером. И это, покрытое пылью, награда из старшей школы. Награда за борьбу за социальную справедливость и равенство. Мариса Адам, 2007 год. Как вы ее получили? В моей старшей школе не было расового разнообразия среди учителей. Его также не было в детском саду и до самого конца школы. Поэтому я написала петицию, собрала комитет, чтобы ввести расовое разнообразие. Это расстановка сил. У учителей есть авторитет, и ученики подчиняются этому авторитету. Один из родителей, который также был в совете школы, посоветовал мне пойти в политику. Я ответила: «Нет, нет». А он такой: «Почему?» И я ответила, что в той области, над чем я хочу работать, нет таких, как я, поэтому у меня не получится. А он повернулся ко мне и сказал: «Ты знаешь Барака Обаму?» Я: «Да». И он мне шепчет: «Думаю, он собирается в президенты».
Ваш голос может изменить мир! И я хочу спросить у вас, вы готовы? Вы готовы идти вперед? Давайте изменим мир!
Если остались те, кто все еще сомневается, что Америка — это страна, где возможно все, сегодня мы развеем ваши сомнения.
Он собирался это сделать. Обама хотел изменить многое. Поэтому, когда у меня появилось чувство, что мне хочется изменить мир, и появился кто-то, у кого есть возможность это сделать, я сразу же подумала, что хочу быть частью этого.
Мы есть и всегда будем Соединенными Штатами Америки!
Затем мне начали приходить письма о стажировке и работе в предвыборной кампании Обамы. Когда я только узнала, что буду стажером в УФА, для меня это была честь работать на президента.
Даже если на твоем бейджике написано «стажер», ты нечто большее, чем стажер. Твои коллеги тебя ценят, доверяют тебе важную работу.
Но я хотела оплачиваемую работу. Вначале я не хотела быть стажером, но потом по телефону мне сказали, что помогут получить оплачиваемую должность. Я согласилась и отправилась в Чикаго. Я была в восторге. Что вы думаете о стажировках?
О стажировках? Прошу прощения, мисс Смит, но я не очень знаком со словом «стажировка».
Историю развития стажировок некоторые люди обычно отчитывают от обучения подмастерьев, которое существовало столетиями. Но я бы сказал, что именно современные стажировки — это то, что появилось не так давно в медицинской сфере в конце 19 века. Стажеры делали всю грязную, неприятную работу, но им платили. Но всплеск стажировок мы наблюдаем только последние 30-40 лет.
По всей Европе более 5 миллионов начинают стажироваться каждый год. Около 2,5 миллионов работают бесплатно. Это поражает.
По моим оценкам, только в США около 1-2 миллионов стажировок в год, из которых треть или половина не оплачиваются. Был всплеск, все это стало нормой. Стажировки появлялись на новых производствах, в новых областях, появилось больше профессий. Интернационализация сыграла роль. Добрый день и добро пожаловать на первый день вашей стажировки. То, что мы здесь делаем, абсолютное противоположное.